Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Внутрь смотрим, там тишина у нас. Тихо, спокойно внутри. Успокоились. Теперь можно пожелать. Несколько раз пожелания повторяем. И теперь всем близким по духу, всем вставшим на путь света, пожелаем духовных успехов, здоровья и высокого счастья в Крыму, в России, на всей планете. А человечеству пожелаем найти путь к свету. Силу света поблагодарим. Начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы. Всю беспредельную иерархию света благодарим. Сегодня кое-что из трудов Елены Петровны Блаватской. Элементалы и элементарии. В глазах древних универсальный эфир представлял собой не что-то безлюдное, охватывающее все небесное пространство. Для древних мудрецов это был безграничный океан, населенный, как наши обычные земные моря, населенные богами, планетарными духами, огромными и мелкими существами, содержащими в каждой своей молекуле зародыши жизни, от потенциально возможных до наиболее высокоразвитых. Подобно рыбам, которые кишат в океанах и в других водоемах, причем каждый вид имеет свое место обитания, которым он удивительным образом приспособлен. И некоторые из них дружелюбны, а некоторые враждебны человеку, живущему на этой планете. Некоторые существа приятны на вид, а другие пугающие, безобразные. Некоторые ищут убежище в спокойных уголках и глубоких гаванях, тогда как другие пересекают огромное пространство воды. Так и различные расы планетарных, элементальных и других духов, как верили этому в древности, населяют разные части великого эфирного океана. Не водного, а эфирного океана. И они прекрасно приспособлены к соответствующим условиям. Согласно древним учениям, каждый член этой разнообразной эфирной популяции, от самых высоких богов до бездушных элементалов, каждый член этой разнообразной эфирной популяции получил развитие вследствие беспрестанного движения, присущего астральному свету. Свет является силой, а сила создается волей. Поскольку эта воля проистекает из разума, который не может ошибаться, так как он является абсолютным и неизменным в беспредельности, и он не имеет в себе ничего от материальных органов человеческого мышления, будучи сверхтонкой, чистой эманацией единой жизни. Эта единая жизнь вызывает развитие с самого начала времен в соответствии с неизменными законами элементарных структурных предпосылок для последующих поколений того, что мы называем человеческими расами. Эти человеческие расы, принадлежат ли они нашей планете или какой-нибудь другой планеты из мириадов планет, находящихся в космосе, эти человеческие расы имеют свои плотные или земные тела, которые развелись в исходной среде для тел определенного класса элементальных существ, первичных зачатков богов и людей, которые удалились в невидимые миры. В древней философии не было недостающего звена, которое следовало бы создать при помощи того, что доктор Тиндаль называет просвещенным воображением. Не было никакого разрыва, который следовало бы заполнить огромным количеством материалистических спекуляций, ставших необходимыми из-за абсурдной попытки решить уравнение с помощью лишь одного набора величин. Ибо наши невежественные, в кавычках, предки видели действие закона эволюции во всей Вселенной. Видели действие закона эволюции во всей Вселенной. Они прослеживали одну непрерывную серию сущностей, как при постепенном переходе от звездного облака до развития физического тела человека, так и от универсального эфира до воплощенного человеческого духа. Они это прослеживали. Прослеживали одну непрерывную серию сущностей. Эти превращения происходили из мира духа в мир грубой материи, и через посредство этого обратно к источнику всех вещей. Эти превращения, происхождение видов, было для древних философов нисхождением духа, первичного источника всего, до деградации материи. В этой всеохватывающей цепи преобразования элементарные духовные существа занимали особое место посреди двух крайностей, именно как недостающее звено у Дарвина. Занимали особое место между обезьяной и человеком. Никто в мировой литературе не дал какого-либо более правдивого и более поэтического описания этих существ, чем Булвер Литтон, автор «Занони». Поскольку Булвер Литтон сам не столько материальное существо, сколько идея радости и света, то его слова более похожи на достоверное эхо памяти, чем на всплеск чистого воображения. Он заставляет в своей книге мудрого Мейнура сказать Глиндону: «Человек является самонадеянным пропорционально своему невежеству». Вот это интересная фраза. Человек является самонадеянным пропорционально своему невежеству. Что такое самонадеянный? Знаете, да? Оказывается, самонадеянность, эгоизм, самовлюбленность, надежда на себя любимого пропорциональна своему невежеству. Чем больше невежества, тем больше чего? Самонадеянности, самовлюбленности, самости. Эти невежества, оказывается, насколько мерзкая штука. Невежество. В течение нескольких веков он видел в бесчисленных мирах, которые мерцают в пространстве, мерцают как пузырьки бесконечного океана, видел только маленькие свечи. Человек самонадеянный, которое провидение зажгло без какой-либо иной цели, кроме как сделать ночь более приятной для этого невежественного земного человека. Ну вот нам попы рассказывают тоже. Для того, чтобы нам с вами днем хорошо жилось, солнце он сделал. А ночью, чтобы не совсем было темно, луну и звездочками небо понатыкал везде. Вот так. Астрономия исправила это заблуждение человеческого тщеславия. И сейчас земной человек неохотно признает, что звезды, оказывается, это целые миры, более крупные, более величественные, чем его собственный грубый мир. Повсюду в этой необъятной вселенской конструкции наука выявляет все новую и новую жизнь. Рассуждая путем очевидной аналогии, что если и лист, и капля воды не в меньшей степени, чем вон та звезда, представляют собой обитаемый и дышащий мир, если сам человек является миром для других жизней, то миллионы и мириады существ живут в реках его крови. Они населяют тело человека так же, как люди населяют эту планету, эту землю. То здесь достаточно было бы здравого смысла, если, конечно, наши ученые имеют его вообще-то, здравый смысл. Так вот, здесь было бы достаточно здравого смысла, чтобы учить тому, что окружающая нас со всех сторон бесконечность, которую мы называем пространством, безграничная и неощутимая, которая отделяет Землю от Луны и от звезд, так вот эта бесконечность, оказывается, наполнена также соответствующей жизнью. Не является ли очевидным абсурдом предположение о том, что эти существа имеются на каждом листике дерева или травы, и в то же время они вроде бы отсутствуют в безграничном пространстве? Существа невидимые, живые. На листиках есть, а в космосе вроде бы их нет. Вот до этого додумался земной невежда. Закон великой системы запрещает исчезновение хотя бы одного атома в беспредельности. Законы беспредельности не знают ни одного места, где не было бы дыхания какой-либо жизни. Таким образом, можно представить, что космическое бесконечное пространство менее пригодное для замысла универсального существования, чем населенный зеленый лист, чем капли жидкости, наполненные живыми существами. Почему различные невежды лишили жизни беспредельное пространство космоса и назвали его пустым и безжизненным? Ведь микроскоп показывает нам множество существ, находящихся на том же зеленом листе дерева или травы. Однако не изобретено гордыми землянами пока такого устройства, чтобы можно было бы обнаружить более благородные и более одаренные объекты, которые парят в безграничном пространстве Вселенной. И все же между этими формами жизни и человеком существует таинственное и ужасное сродство. Но прежде чем проникнуть через этот барьер, восприятие, которое осуществляется нашей душой, восприятие должно быть обострено с помощью сильного энтузиазма и очищено от всех земных страстей и желаний. Конечно, это совершенно наука высшая может быть призвана на помощь. Когда это будет совершено, и наука высшая может быть призвана на помощь. Сам взгляд может быть сделан более тонким. Нервы у нас будут более острыми. Дух более одухотворенным и направленным наружу. И сама стихия, воздух и пространство с помощью определенных секретов высшей химии, сама стихия может быть сделана более ощутимой и ясной. А сейчас стихии мы с вами не видим. И это не является магией, как ее называют легковерные невежды. Здесь магии, которая нарушает законы природы, не существует. Высшая химия – это лишь наука, посредством которой можно лишь контролировать природу. В пространстве имеется миллионы существ духовных, но не в буквальном смысле слова «духовных», поскольку все они имеют определенные материальные формы, подобно мельчайшим животным, невидимым, невооруженным глазом земного человека. Материя этих форм столь нежна и тонка и соткана из некоего воздуха, что кажется лишь пленкой, паутинкой, покрывающей дух. Все же на самом деле эти существа исключительно широко отличаются друг от друга. Некоторые из них обладает исключительной мудростью, а другие обладают ужасной зловредностью. Некоторые враждебны к человеку, как демоны, другие же добры и ласковы, как посредники между землей и небесами. Таков краткий очерк элементальных существ, лишенных божественного духа, данный одним из тех, в ком многие резонно видят человека, знающего больше, чем он готов сообщить перед лицом скептически настроенной публики. Здесь можно выделить несколько строчек, дающих наиболее яркое изображение описываемого. Посвященный, имеющий личное знание об этих существах, не смог бы сделать это лучше. Теперь мы можем перейти к богам или к даймонам. Даймонам древних египтян и греков, а от них перейти к девам и питри, еще более древних индийских ариев. Кем или чем были боги или даймоны греков и римлян? Это название было монополизировано и искажено для своей выгоды отцами христианской церкви. Постоянно следуя по стопам древних языческих философов, по проторенным путям их спекуляций, и в то же время постоянно пытаясь перенести их на девственную почву и представить себя первопроходцами в этом до сих пор нехоженном лесу вечных истин, они, отцы церкви, повторили уловку зороастрийцев, чтобы разделаться со всеми индийскими богами и божествами. Зороастр назвал всех их девами и использовал это имя для обозначения только злых сил. То же самое сделали и христианские отцы. Они применили священное имя даймонов, а это ведь божественное эго человека. Они применили священное имя даймонов к своим дьяволам, к выдумке больного мозга, и таким образом обесславили антропоморфизированные символы естественных наук из мудрой античности. Эти «отцы» в кавычках сделали их отталкивающими для несведущего и необученного земного человека. Что же собой на самом деле представляли боги и даймонии, или даймоны? Мы можем узнать, что же собой представляли они, мы можем узнать у Сократа, Платона, Плутарха и многих других известных мудрецов и философов дохристианского, так же, как и послехристианского времени. Ну, дохристианское время понятно. А вот что за послехристианское время, знаете, да? Есть такое, и когда оно началось? Кто знает? В VI веке так называемые отцы церкви объявили учение Христа ересью и отбросили его. Вот до этого VI века было христианство, а потом его не стало. Вот и все. А было учение церквей тех или иных. Рассмотрим некоторые из их взглядов. Взглядов многих известных мудрецов и философов древности. Ксенократ, который обнародовал многие из незаписанных теорий своего учителя и превзошел Платона в своем определении учения о невидимых величинах. Он считал, что даймоны – это промежуточные существа, находящиеся между божественным совершенством и человеческой греховностью. Ксенократ разделил их на несколько классов, которые, в свою очередь, делил на более мелкие категории. Он специально отмечал, что индивидуальная или личная душа каждого человека – является ведущим и охраняющим даймоном, и что никакой даймон не имеет над нами большей власти, чем наш собственный. Таким образом, даймонии Сократа – это Бог или божественная сущность, которая вдохновляла Сократа всю его жизнь. От человека зависит, открыт или закрыт он восприятию божественного голоса. Гераклит, который полностью принял пифагорейские и платоновские взгляды на человеческую душу, на ее природу и на ее свойства, Гераклит, говоря о духах, называет их даймонами, тела которых состоят из воздуха и из пара, и утверждает, что души населяют Млечный Путь, прежде чем стать рожденными в подлунном мире. Ну, вам, наверное, понятно, что Гераклит под воздухом и паром понимал не то, что мы понимаем. Опять-таки, когда автор «Эпиномики» располагает между самыми высшими, самыми низшими богами, воплощенными душами располагает три класса даймонов и населяет Вселенную невидимыми существами, он поступает более разумно, чем наши современные ученые Запада, которые видят между двумя крайностями пустое пространство, видят арену слепых сил. Или же христианские богословы называют каждого языческого бога демоном или дьяволом. Из этих трех классов первые два являются невидимыми, их тела представляют собой чистый эфир и огонь. Это планетарные духи. Даймоны третьего класса покрыты парообразными телами. Они обычно невидимы, но иногда, отвердевая, становятся видимыми на несколько секунд, видимыми для земного глаза. Это земные духи, то есть это наши астральные души. Факт состоит в том, что слово «даймон» употреблялось древними и особенно философами Александрийской школы для обозначения всех видов духов, добрых или злых, человеческих или имеющих другой вид. Но это название часто было синонимом с именами богов или ангелов. Например, самофраками называли храмовых божеств, которым поклонялись во время мистерий в Самофракии. Они считаются идентичными с кабирами, диаскурами и корибантами. Их имена были мистическими, обозначающими Плутона, Цереру, Прозерпину, Бахуса, Эскулапа или Гермеса, и всех их считали даймонами. Апулей, говоря строго символическим и скрытым языком о двух душах, о человеческой и божественной, Апулей отмечает: человеческая душа – это демон, которого наш язык может назвать гением. Человеческая душа является бессмертным божеством, хотя в определенном смысле она рождается в тот же момент, что и человек, в котором она находится. Следовательно, мы можем сказать, что она умирает тем же самым путем, каким и рождается. Древние называли богами также и выдающихся людей. Обожествленные в течение жизни – даже их оболочки были почитаемы в определенной части мистерий. Вера в богов, в Ляр, в Умбр была тогда универсальной, так же, как она стремительно возрождается и в наше время. Даже величайшие философы, которые известны своим потомкам как самые строгие материалисты и атеисты, только потому, что они отрицали гротескную идею личного, не всеобъемлющего Бога, такие как, например, Эпикур. Они верили в богов и невидимых существ. Продвигаясь в еще большую древность, из огромного количества философов дохристианской эры, мы можем упомянуть Цицерона, которого менее всего можно обвинить в предрассудках и доверчивости. Говоря о тех, кого он называет богами, и кто является или человеческими, или атмосферными духами, Цицерон отмечает: «Мы знаем, что из всех живых существ человек имеет наилучшую форму, и поскольку боги принадлежат к их числу, они должны иметь человеческий вид». Я не собираюсь сказать, что боги имеют тело и имеют кровь, но я говорю, что они выглядят так, как будто они имеют тела, наполненные кровью. Эпикур, для которого скрытые вещи были столь же легко ощутимыми, как если бы он касался их своими пальцами, Эпикур учит нас, что боги в общем являются невидимыми, но что они постижимы, что они не являются телами с определенной плотностью, но мы можем распознать их посредством их временных образов. Поскольку в бесконечном пространстве имеется достаточно атомов, чтобы создать временные образы, то они возникают перед нами и побуждают нас понимать, что же представляют собой эти счастливые бессмертные существа. Если, переходя от Греции и Египта, колыбели всемирной цивилизации, переходя к Индии, мы обращаемся к брахманам и к их наиболее замечательным философским учениям, то мы здесь обнаруживаем, что брахманы называют своих богов и даймониев таким количеством разнообразных наименований, что 33 миллиона этих божеств потребовали бы целой библиотеки только для того, чтобы перечислить их имена и их атрибуты. Выберем сейчас лишь два имени из этого пантеона. Эти группы являются наиболее важными и наименее изученными ориенталистами, причем их истинная природа специально затуманена нежеланием индийских брахманов раскрывать свои философские тайны Западу. Мы будем говорить сейчас лишь о девах и о Питре. Девы – это воздушные существа. Они могут быть как высшими, так и низшими по отношению к человеку. Этот термин «девы» буквально означает «нечто сверкающее», «нечто блестящее». Термин «девы» и «питры» относится к духовным существам разной степени, включая сущности из предыдущих планетарных периодов, которые принимают активное участие в образовании новой Солнечной системы, принимают участие в обучении человечества, находящегося в периоде детства, а также и неразвивающихся планетарных духов, которые на спиритических сеансах будут принимать облик человеческих божеств и даже могут принимать облик героев человеческой истории. Что касается Дева-Юни, то они представляют собой элементалов низшего сорта по сравнению с космическими богами, подчиняющихся даже воле колдуна. К этому классу принадлежат гномы, сильфы, феи, джинны и так далее. Они являются душой элементов, непостоянными силами природы, действующими в соответствии с вечным законом, присущим центрам силы. Они с неразвитым сознанием и телами пластичной формы. Они могут менять свой облик в соответствии с сознательной или бессознательной волей человека, который вступает в некие отношения с ними. Именно путем привлечения некоторых существ этого рода современные спиритуалистические медиумы наделяют оболочки умерших человеческих существ неким видом индивидуальной силы. Эти существа никогда не были людьми, но они будут развиваться в человека в течение огромного количества лет. Они принадлежат к трем низшим царствам и участвуют в мистериях вследствие своей опасной природы. Мы обнаружили крайне ошибочное мнение, распространенное не только среди спиритуалистов, которые повсюду видят духов своих бестелесных последователей, но даже среди рядов востоковедов, которым следовало бы знать об этом больше. Они в целом уверены в том, что санскритский термин «питри» обозначает духов наших прямых предков, духов людей, лишенных тела. Отсюда аргумент некоторых спиритуалистов в том, что факиры и другие восточные чародеи являются медиумами, что они сами верят в свою неспособность создать что-либо без помощи питри, по отношению к которым они являются лишь послушными инструментами. Но это ошибочно во многих отношениях. Причем эта ошибка возникла впервые, как мы полагали, благодаря мсье Жаколео в его книге «Спиритизм в мире». И Говинда с вами, или, как говорится, феномена факира Ковиндасами. Питри – это предки не ныне живущих людей. Они являются предками людей первичной расы, духами человеческих рас, которые предшествовали нынешним человеческим расам людей на великой шкале нисходящей эволюции, и как физически, так и духовно были намного выше наших современных пигмеев. В Манава-Дхарма-Шастре они называются лунными предками. Индус и менее всего гордый брахман не имеет такого страстного желания вернуться в страну изгнания после того, как он сбросил свои смертные путы, как обычный спиритуалист, и смерть для него не содержит того ужаса, как для иудейского христианина. Таким образом, наиболее высокоразвитые умы в Индии, покидая свою смертную оболочку, всегда озабочены тем, чтобы заявить «Наха Пунара Варти» – «Я не вернусь обратно». Этим самым заявлением высокоразвитый умом индус делает себя недосягаемым для любого живого человека или медиума. Но можно спросить, что же следует понимать под питри? Они являются девами, лунными и солнечными, тесно связанными с эволюцией человека, поскольку лунные питри – это те, кто дает свои чхайя, именно как образы первой расы четвертого цикла, тогда как солнечные питри одаряют человечество интеллектом. Более того, эти лунные девы проходят через все царство земной цепи в первом цикле, а во время второго и третьего цикла они ведут и представляют человеческий элемент. Пусть изучающий обратится по этому вопросу к тайной доктрине. Там он найдет полное объяснение. Краткое исследование той роли, которую питри играют, должно предотвратить смешение питри и элементалов в уме изучающего этот вопрос. В Ригведе Вишну, а это всепроникающий огонь, это эфир, в Ригведе Вишну показан прежде всего шагающим через семь областей мира в три шага, будучи проявлением центрального солнца. Позже он становится проявлением нашей солнечной энергии и связан с семеричной формой и с богами, с Агни, Индра и другими солнечными божествами. Поэтому тогда как Сын Огня, первичная семерка нашей системы, исходит из первичного пламени, семь строителей нашей планетарной цепи являются сынами разума, сынами семи строителей, а также являются их учителями. Поэтому, тогда как сыны огня, первичная семерка нашей системы, исходит из первичного пламени, семь строителей нашей планетарной цепи являются сынами разума, сынами семи строителей, а также их учителями. Ибо хотя с одной стороны все они являются богами и называются питри, питарами, отцами, предками, между ними имеется большое, хотя и очень тонкое различие оккультного характера, которое следует отметить. В Ригведе они разделяются на два класса – питри агни дагдха, переводится как «огонь дающие», и питри анагни дагдха. Разница тут агни, а тут анагни, то есть огонь не дающие. То есть, как это объясняется экзотерически, питри, которые приносят жертву богам, это одни питри, и те, которые этого не делают. Чтобы затемнить или набросить покрывало на тайну первичной эволюции, брахманы, также с целью служения своей ортодоксии, объяснили этих двоих с помощью такой выдумки, то есть первые питри были сынами Бога и обидели Брахму, отказавшись принести ему жертву, за что Творец проклял их, и они стали глупыми, и они могли избежать этого проклятия, только принимая своих собственных сынов как учителей и обращаясь к ним как к своим творцам, как к питри. Такова эзотерическая версия, созданная брахманами. Но эзотерический и истинный смысл этого состоит в следующем. Первое или первичные питри, семь сыновей огня, семь сыновей пламени, разделяется на семь классов, подобно семи сефиротам и тому подобное. По этому поводу смотрите Вайя Пурану и Хари Вамсу, а также смотрите Ригведу. Три из этих классов – арупа, то есть бесформенная, состоящая из интеллектуальной субстанции, а четыре являются телесными. Первичные питрицы – это чистый агни, чистый огонь, или сапта-джива, или семь жизней. Теперь становятся сапта-джихва, семиязычными становятся, поскольку агни представляется семью языками и семью ветрами, которые являются колесами его повозки. Будучи бесформенными и чисто духовными сущностями, первичные питрицы не могли создать то, чьей прототипической формы уже не было бы в их разуме, и могли они произвести лишь порожденных разумом существ, то есть своих сынов. Второй класс питри, или праджапати, или риши и тому подобное. Второй класс питри на одну ступень более материальных, а они, в свою очередь, породили третий класс, последний среди класса арупа. И только этот третий класс с помощью четвертого принципа универсальной души Адити Акаша были способны создать вещественное и имеющее форму существа. Мы находим отражение этого в Назарейском кодексе. Бахак Зиву, отцу гениев, предписано создавать существа, но поскольку он не знает об орке и не знаком со всепоглощающим огнем, который нуждается в свете, он не может этого сделать и призывает на помощь Фетахила, чистейшего духа, который делает еще хуже, сидя в грязи. И удивляется, почему так изменился жизненный огонь. И только тогда, когда на арену творения выступает дух, женская анима мунди назареев и гностиков, тогда пробуждается крат таноса, то есть дух материи страстных желаний, который соглашается помочь своей матери. Дух понимает и порождает семь образов, и опять семь, еще раз семь, семь добродетелей, семь грехов и семь миров. Затем Ветахил погружает свою руку в хаос и создает нашу планету. Видите, как сложно? Но когда они появились на свет, кто они? Появились на свет третий класс, которые были способны создавать вещественное и имеющее форму существа. Вот они, когда появились на свет, то обнаружилось, что они обладают столь малой частью божественной вечной души или огня, что их стали рассматривать как неудачу. Третий взывает ко второму, а второй к первому. И все три должны стать четырьмя, то есть совершенный квадрат или куб, представляющий квадратуру круга, или погружение чистого духа, прежде чем первый может быть обучен. Только тогда могут быть созданы существа, совершенные в интеллектуальном и физическом отношении. Это хотя в значительной степени философская, но все же аллегория. Но ее смысл ясен. Сколь бы абсурдным не могло бы показаться это объяснение с научной точки зрения, это аллегория. Доктрина говорит о наличии универсальной жизни или наличии универсального движения, внутри которой пребывает все и вне которой не может быть ничего. Это чистый дух. Его проявлением является космическая первичная материя, существующая одновременно с ним, с чистым духом. Наполовину духовная по сравнению с первым – это оболочка жизни духа. Это то, что наука называет эфиром, который заполняет безграничное пространство и является по своей сути мировым веществом, которая порождает все атомы и все молекулы того, что называется материей. Видите, какая сложная беспредельность. Однако гомогенный по своему вечному происхождению, этот универсальный элемент после того, как его изучение попадает в пространство параллельной Вселенной, то центробежные и центростремительные силы вечного движения, силы притяжения и отталкивания приводят к быстрой поляризации рассеянных частиц, приобретающих свои особенные свойства, которые сейчас рассматриваются наукой как множество элементов, отличных друг от друга. Как гомогенное целое, мировое вещество в своем первичном состоянии является совершенным. После дезинтеграции оно утрачивает способность творческой силы, не ограниченной никакими условиями, и должно соединиться со своей противоположностью. Таким образом, первые миры и космические существа, хотя и самосущие, это тайна, которую никто не пытается затронуть всерьез, поскольку она воспринимается лишь божественными глазами самых высших посвященных, которые никто не может объяснить при помощи человеческого языка детям нашего времени. Эти первичные миры и существа не удались. Это первые миры и существа не удались ввиду того, что одни утратили присущую им творческую силу, необходимую им для последующего развития эволюции, а другие утратили свою бессмертную душу. Будучи частью анима мунди, частью мировой души, в практическом аспекте элемент Пуруши был в них слишком слаб, чтобы дать им возможность иметь сознание в интервалах, в перерывах между существованиями во время эволюционного периода и цикла жизни. Эти три порядка существ – Питри, Риши, сыны пламени – должны были объединить три своих высших принципа с четвертым кругом и пятым микрокосмическим принципом для того, чтобы получить необходимый союз и достичь результата. Были древние миры, которые погибали, как только они начинали существовать. Они были бесформенными, как то, что называют искрами. Эти искры представляют собой первичные миры, которые не могут продолжаться, поскольку святой старец не придал им форму, не придал им совершенных противоположностей, не только в виде противоположных полов, но и в виде космической полярности. Почему разрушились эти первичные миры? Потому, отвечает манускрипт Загар, что человек, представленный десятью сефиротами, еще не существовал тогда. Человеческая форма содержит все – дух, душу и тело. И поскольку ее до того времени не было, то миры были разрушены. Далеко отстоящими от Питри и охотно принимаемыми публикой являются различные проявления мастерства факиров-фокусников. Эти явления в сотни раз более разнообразные и удивительные, чем все, с чем встречалась когда-либо цивилизованная Европа и Америка. Питри не имеет ничего общего с такими демонстрациями перед широкой публикой и не является бестелесными духами. Мы должны лишь познакомиться со списком основных даймонов или элементальных духов, чтобы обнаружить, что их имена указывают на их род занятий, или, выражаясь более ясно, на трюки, к которым каждый из них лучше всего приспособлен. Так имеются маданы – это родовое имя, означающее злых элементальных духов, наполовину животных, наполовину чудовищ, поскольку мадан – обозначает того, кто выглядит как корова. Он является приятелем злобных волшебников и помогает им осуществлять свои злые мстительные намерения посредством поражения людей и домашних животных внезапным заболеванием, приводящим к смерти. Далее Шудала-Мадан или кладбищенский демон. Он соответствует нашим вурдалакам и вампирам. Он любит находиться там, где совершаются различные преступления и убийства, находится поблизости от мест захоронения и экзекуций. Шудала-Мадан помогает фокусникам в разнообразных чудесах, связанных с огнем, так же, как и Кутти-Шатан, это маленький озорной чертенок. Шудала-Мадан, как говорят, является наполовину огненным, наполовину водным демоном, поскольку он получил от Шивы разрешение принимать любую форму и превращать один предмет в другой. И если он не находится в огне, то он пребывает в воде. Это тот, кто не дает людям видеть то, что они не видят. Шула-Мадам – это другое вредоносное привидение. Это печной демон, искусный в изготовлении керамики и приготовлении пищи. Если вы находитесь с ним в дружбе, он не повредит вам, но горе тому, кто навлечет на себя его гнев. Шула-Мадан любит похвалу и лесть, и так как он обычно находится под землей, то именно у него должен просить помощи фокусник в том, чтобы за четверть часа вырастить из ростка дерево и получить за 15 минут плоды с него. Ну, это же проделывают же. Читали, да, Блаватская рассказ на Востоке, в Индии? Потом идет Кумил-Мадан. Это, собственно, Ундина. Это элементальный дух воды. Его имя означает «бурлящие, как пузырьки». Он очень веселый и смешной чертенок, который может помочь другу в чем-либо, что относится к его владениям. Он может вызвать дождь и показать будущее и настоящее тем, кто прибегает к гаданию на воде. Далее. Паруту Мадан. Это демон борьбы. Он самый сильный из всех, и там, где нужно мастерство, требующее физической силы. Например, левитация или дрессировка диких животных. Он будет помогать исполнителю, приподнимая его над землей или оказывая на дикое животное сильное воздействие, прежде чем дрессировщик начнет действовать на него своими чарами. Таким образом, каждое физическое проявление имеет свой собственный класс элементальных духов, надзирающих за ними. Помимо вышеуказанных, в Индии имеются пишачи, даймоны, гномы, гиганты, вампиры. Имеются гандхарвы, добрые даймоны, небесные серафимы, певцы и асуры и наги, титанические духи и драконы или змееголовые духи. Их нельзя путать с элементариями, с душами и оболочками бестелесных человеческих существ. И здесь мы опять-таки должны различать между тем, что было названо астральной душой, то есть низшей частью двойственного пятого принципа, соединенной с животным и истинным эго. Ибо учение посвященных состоит в том, что астральная душа, даже если она принадлежала чистому и добродетельному человеку, не является бессмертной в строгом смысле этого слова. Она была создана из элементов, и к элементам она должна возвратиться. Остановимся здесь и не скажем более ничего. Каждый ученый брахман, каждый ученик и разумный теософ поймет, почему надо остановиться. Так вот, остановиться, ибо они знают, что тогда, как душа грешного человека исчезает, поглощается без освобождения, то душа другого человека, даже умеренно чистого, просто меняет свои эфирные частицы на еще более эфирные, и поскольку в ней остается дух божественного, богоподобного человека, или скорее его индивидуальное эго, то она не может умереть. Душа такая не может умереть. Прокл говорит, после смерти душа и дух продолжают пребывать в воздушном теле или в астральной форме, пока она полностью не очистится от всех злых и чувственных страстей. Далее она освобождается путем второго умирания от воздушного тела, то есть от астральной формы, так же, как она освободилась от земного плотного тела. Тогда, говорят древние, образуется небесное тело, всегда соединенное с душой, которая является бессмертной, лучезарной и подобна звезде. Тогда как чисто человеческая душа или низшая часть пятого принципа не такова, то есть она не является бессмертной, лучезарной и подобной звезде. Эти объяснения, а также знание значения истинных атрибутов и миссии Питри могут помочь лучшему пониманию ниже следующих отрывков из Плутарха. Из этих душ, пишет Плутарх, Луна является стихией, потому что в ней растворяются души, когда тела погребенных оказываются в земле. Те, кто были добродетельны и честны, вели спокойный философский образ жизни, не вовлекали себя в сомнительные дела, такие растворяются быстро, жизнь потеряв разум или осмысление, и не используя более телесные страсти, тотчас же угасает. За последнее время некоторые ограниченные критики, не способные понять высшую философию вышеизложенной доктрины, эзотерический смысл, который открывает широчайшие горизонты в астрофизических и психологических науках, подвергали осмеянию и относились с презрением к идее восьмой сферы, которую они, затуманенные старыми заплесневелыми догмами антинаучной веры, восприняли так, что наша Луна представлялась в виде мусорного ящика для собирания грехов человечества. Древние египтяне, получившие свое знание от индийских ариев, глубоко продвинули свои исследования в царство элементальных и элементарных существ. Современные невежественные археологи решили, что рисунки, изображенные на различных папирусах книги мертвых, и другие символы, относящиеся к предметам, изображенным на саркофагах, на стенах подземных храмов, скульптуры на зданиях. Невежественные археологи решили, что все это просто фантастическое изображение своих богов, с одной стороны, а с другой, мол, это доказательство того, что египтяне поклонялись кошкам, собакам, разнообразным присмыкающимся. Вот эта современная идея археологов полностью ошибочна. Она проистекает из незнания астрального мира и его странных обитателей. Имеется много различных классов элементариев и элементалов. Самые высокие по своей разумности и ловкости среди элементариев – это так называемые земные духи. Сейчас достаточно сказать о них, что они – лярвы или тени тех, кто жил на этой земле, рано образом как добрых, так и злых. Они являются низшим принципом всех бестелесных существ. Их можно разделить на три группы. Первая группа включает в себя тех, кто полностью отказался от духовного света и умер, глубоко погруженный в трясину материи, и от греховных душ, которых постепенно отделялся бессмертный дух. Собственно говоря, они являются бестелесными душами развращенных людей, их души, отделившись за некоторое время до смерти от своего божественного духа, утратили таким образом свой шанс на бессмертие. Элифас Леви и некоторые другие каббалисты делали лишь очень небольшое различие между элементарными духами, которые были людьми, и теми существами, которые населяют стихии и являются слепыми силами природы. Разлученные со своими телами эти души, называемые также астральными телами, особенно в случае чисто материалистических личностей, неукротимо притягиваются к земле, где получают временную жизнь среди стихий, соответствующих их природе. Из-за того, что в течение своей естественной жизни они, элементарии или земные духи, никогда не культивировали внутри себя свою духовность, но подчиняли свою жизнь материальному, то они не приспособлены и не годятся для возвышенной деятельности чисто бестелесного существа, для которого земная атмосфера является удушающей и зловонной. Силы, притягивающие чистое бестелесное существо, не только удалены от земли, но и оно само не может, даже если бы и хотело, бестелесное тело, обладая своему девоханическому состоянию, иметь каких-либо сознательных взаимоотношений с этой землей и с ее обитателями. Исключения из этого правила будут указаны дальше. После более или менее продолжительного периода времени эти материальные души начнут распадаться, и, наконец, подобно туману, они рассеются атом за атомом среди окружающих элементов. Они являются оболочками, которые остаются в течение долгого времени в кама-локе, насыщенные всеми земными испарениями. Их кама-рупы, их тела желаний, расливающие от чувственности и ставшие непроницаемыми для одухотворяющего влияния высших принципов, их камарупы, камарупы этих людей долго не гибнут и угасают с трудом. Нас учит, что иногда они могут сохраняться в течение столетий, прежде чем произойдет окончательный распад на соответствующие элементы. Так, ну что, сейчас продолжите тут? Вот это, то, что я немножко тут почитал, вот это уже касается настоящей эзотерики. Ну ладно, до следующего раза, будьте здоровы.